В ту же зиму в Доусоне Бек совершил еще один подвиг, быть может, не столь героический, но зато принесший ему славу чуть не на всей Аляске. Этот подвиг был как нельзя кстати для трех лиц, которые очень нуждались в деньгах, чтобы приобрести необходимые инструменты, без которых нельзя было отправиться в долгожданное путешествие на девственный восток, куда еще ни разу не ступала нога золотоискателя. Подвиг этот случился благодаря незначительному разговору в зале ресторанчика Эльдорадо, когда путешественники хвастались своими любимыми собаками. Зашла речь о Беке, и о нем стали отзываться недоброжелательно. Тогда Торнтон стал на его защиту. Не прошло и получаса, как один из заседавших побился об заклад, что его собака сдвинет с места сани с 500 фунтами клади и даже некоторое расстояние провезет их. Другой побился об заклад, что его собака сделает то же самое, даже и с 600 фунтами, а третий — 700 фунтами клади. «Вот чепуха-то!» — воскликнул Торнтон. «Мой Бек сдвинет с места 1000 фунтов». «Сдвинет с места?» — удивился король золотоискателей Мэтьюсон. Тот самый, который бился за 700 фунтов. «И даже протянет их 100 ярдов?» «Да», — спокойно ответил Торнтон. «Сдвинет с места и провезет 100 ярдов». «Ладно», — тихо и небрежно произнес Мэтьюсон, но так, что его могли услышать все. «Ставлю $1000 за то, что он этого не сделает». «Вот они!» С этими словами он бросил на прилавок мешочек с золотым песком, величиной соусник. Никто не откликнулся на это предложение. Все признали, что со стороны Торнтона это обычное хвастовство. И он почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо. Он действительно просто сболтнул. Он и сам не знал, осилит ли на самом деле Бек 1000 фунтов. Ведь это полтонны. Такая громада даже ужаснула его. Он очень верил в силы Бека и в душе считал, что он способен потянуть любой груз, но ни разу не проверял его на чрезмерной клади. Между тем, на Торнтона были устремлены глаза 12 человек, и все молча ожидали. К тому же, у него не было за душой $1000, а Ганс и Пит сидели почти без гроша. «Сейчас у меня на улице стоят сани, и на них 20 мешков с мукой по 50 фунтов каждый», — сказал Мэтьюсон с жестокой настойчивостью. «Таким образом, я вас даже не задержу». Торнтон не отвечал. Он не знал, что сказать. Он только рассеянно смотрел то на одного, то на другого из гостей с видом человека, потерявшего нить своих мыслей и искавшего, за что ухватиться, чтобы уловить ее вновь. И вдруг глаза его встретились со взглядом Джима О'Брайена, местного богача, с которым когда-то они были близкими товарищами. Это его слегка подбодрило. В нем вдруг вспыхнуло желание сделать то, чего бы он никогда не сделал при других обстоятельствах. «Можете вы одолжить мне $1000?» — спросил он почти шепотом. «Ну, конечно», — ответил О'Брайен, бросив на прилавок рядом с мешочком Мэтьюсона свой мешок. «Но я не верю, Джон, чтобы собака могла выполнить вашу затею». Эльдорадо быстро опустел. Все высыпали на улицу. Столы были забиты. Спорщики и закладчики отправились туда же, чтобы следить за выполнением пари и делать ставки. На некотором расстоянии от саней уже собралось несколько сот людей в шубах и меховых перчатках. Сани Мэтьюсона с их грузом стояли уже 2 часа, и притом на страшном морозе было 60 градусов ниже нуля. А потому их полозья крепко примерзли к гладко укатанному снегу. Собравшиеся стали биться об заклад, что Бэк не стащит с места саней. На слове «стащит» началась игра. О'Брайен доказывал, что Торнтон имеет право сдвинуть сани с места, с тем, чтобы Бэк начал их стаскивать уже после этого. Мэттьюсон же настаивал на том, что фраза «стащит» включает в себя и то, что сани должны быть сдвинуты с места самой собакой. Не имеет значения, что они примерзли к снегу. Большинство решило спор в пользу Мэттьюсона, и ставки против Бэка повысились на 3 против 1. Но принять это пари не нашлось никого. Никто не верил, что собака осилит. Ясно было, что Торнтон слишком поспешил принять пари. И сам он, полный сомнений, посматривал на сани и видел, что такой груз могли стащить с места и везти только 10 собак, а не 1. И вся эта затея стала казаться ему совершенно невыполнимой. Мэттьюсон торжествовал. 3 против 1, предложил он. Ставлю еще 1000. Хотите принять, Торнтон? Обуревавшие Торнтона сомнения выразились у него на лице, но его вдруг охватил тот мятежный дух игры, который видит только ставки, не считается с невозможным и остается глух ко всему, за исключением борьбы. Он подозвал Ганса и Пита. Их карманы были почти пусты, и все втроем они могли поставить только $200. С этими $200 они и пустились на север искать счастья. Но они немедленно поставили и эти деньги против $600 Мэттьюсона. Из саней выпрягли всех собак и на их место поставили Бэка. Всеобщее возбуждение перешло и на него, и он смутно почувствовал, что требуется что-то сделать, чтобы спасти Джона Торнтона. В толпе прошел шепот восхищения его блестящим внешним видом. Он был в отличном состоянии, без единого лишнего золотника жира, и те 150 фунтов, которые он весил, представляли собой мужество и пыл. Его шерсть отливала шелком, на затылке и на плечах она у него приподнималась, и, казалось, при каждом его движении готова была стать дыбом. Точно от избытка энергии каждый волосок в отдельности был живым и деятельным. Широкая грудь и сильные передние лапы были пропорциональны размерам всего тела, а мускулы под кожей натягивались, как веревки. Присутствовавшие оценили эти мускулы, убедились, что они были точно железные, и ставки понизились до 2 против 1. «Отлично! Отлично, сэр!» – прошепелявил представитель последней династии богачей-золотоискателей, Золотой Король из Скукумбенча. «Я предлагаю вам, сэр, за эту собаку $800 до испытания. $800 вот за такого, каков он есть сейчас». Торнтон отрицательно кивнул и стал рядом с Бэком. «Вы должны отойти от него», — запротестовал Мэттьюсон. «Свободная игра, чистое место». Толпа смолкла. Слышались только отдельные голоса игроков, тщетно предлагавших 2 против 1. Каждый признавал, что Бэк — великолепная собака. Но 20 мешков муки по 50 фунтов в каждом представляли для зрителей слишком большую помеху, чтобы решиться развязать кошельки. Торнтон опустился около Бэка на колени. Он взял его голову обеими руками и прижался к ней щека к щеке. Теперь уже было не до игры и не до ласковых слов, как это они обычно делали. Теперь Торнтон шептал ему в ухо следующие слова. «Ведь ты любишь меня, Бэк. Ведь ты меня любишь». Бэк скулил от едва сдерживаемого нетерпения. Толпа с любопытством наблюдала эту сцену. Она показалась ей таинственной. Точно это было заклинание. Когда Торнтон поднялся на ноги, Бэк схватил зубами его руку в перчатке, сдавил ее и затем медленно, неохотно выпустил. Это было его ответом, полным любви, ответом не на словах, а своим способом. Торнтон, успокоенный, отошел. «Вперед, Бэк!» — скомандовал он. Бэк натянул постромки, затем опустил их на несколько дюймов. Это был уже давно изученный им прием. «Пошел!» — резко звучал голос Торнтона при всеобщем молчании. Бэк дернул вправо, а затем сделал такой прыжок, точно хотел нырнуть, и постромки сразу вытянулись в струну. Но тут же все его 150 фунтов внезапно подались назад. Груз дрогнул, и из-под полозьев послышалось скрипение снега. Но воз не сдвинулся с места. «Иди же!» — крикнул Торнтон. Бэк повторил тот же прием, но на этот раз в левую сторону. Скрипение снега перешло в визг, сани закачались, и полозья сползли с места на 2-3 дюйма в сторону. Таким образом, сани отцепились от удерживавшего их льда. Все присутствовавшие затаили дыхание, совершенно не веря своим глазам. «Теперь вперед!» — команда Торнтона раздалась, как пистолетный выстрел. Бэк рванулся изо всех сил. В могучем напряжении все его тело съежилось в комок. Мускулы вытянулись и задрожали под шерстью, точно живые существа. Широкой грудью он припал чуть не к самой земле, вытянув голову вперед и к низу, и бешено задвигал передними лапами, так что от его царапавших когтей на твердом укатанном снегу тотчас же образовались две параллельные канавки. Сани закачались, дрогнули и совсем уже готовы были сдвинуться с места. Вдруг Бэк поскользнулся одной лапой, и кто-то из толпы громко охнул. Затем, после целого ряда напряженных попыток, сани сдвинулись с места и подались вперед, не застревая на мертвой точке. Сперва на полдюйма, потом на дюйм, на 2 дюйма. Тем временем усилия Бэка все уменьшались и уменьшались. И когда сани, наконец, преодолели инерцию, он потащил их свободно вперед. Присутствовавшие глубоко вздохнули, совершенно не заметив, что за минуту перед этим они не дышали вовсе. Торнтон побежал позади, все время подбадривая Бэка короткими ласковыми словами. Расстояние было измерено заранее, и когда Бэк достиг вязанки дров, брошенных на то место, где кончались 100 ярдов, волнение прорвалось наружу и превратилось в рев толпы. У вязанки Бэк остановился по команде. Все точно с ума сошли от восторга. Даже Мэтьюсон. Шапки и рукавицы полетели в воздух. Начались рукопожатия. Кто кому жал руку, неизвестно. И всеобщее возбуждение вылилось в настоящее вавилонское столпотворение. А Торнтон опустился на колени перед Бэком. Голова к голове. И оба закачались из стороны в сторону. Те, кто успел застать эту сцену, могли слышать, как он бранил Бэка. Бранил его долго и горячо, но только ласково и любовно. «Отлично! Отлично, сэр!» Вдруг опять забормотал король из Кукумбенча. «Я предлагаю вам за собаку $1000». «1000, сэр!» «Ну, хотите 1200?» Торнтон поднялся. Его глаза были влажны, слезы откровенно струились по щекам. «Нет, сэр», — ответил он золотому королю из Кукумбенча. «Можете убираться к черту. Это все, что я могу ответить на ваше предложение». Бэк вцепился зубами в руку Торнтона. Тот раскачивал его вперед и назад, и точно повинуясь одному и тому же побуждению, все зрители отступили на почтительное расстояние. Никто не решался больше нарушать безмолвную беседу собаки и человека.